Здравствуйте, дорогие друзья. Рады приветствовать вас на нашем клубе путешественников, который теперь называется временно «Клуб на удаленке». Краткое содержание предыдущих серий. Прологом было то, что мы отметили нашим клубом трехлетие в гостеприимном Баркасе, где мы всегда встречаемся. Это было в феврале. Потом, значит, в связи с понятными событиями мы ушли на творческий перерыв, и 13 апреля, на следующий день после Дня авиации и космонавтики, мы встретились, значит, и наш в новом формате, на удаленке, и нашим гостем был космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев. Вот, на прошлой неделе мы встретились с командором проекта «Морская практика», а также Барков, Крузенштерн и Седов, Константином Поповым. Обе эти встречи вы можете посмотреть на нашем, на этом, собственно, канале, на котором вы видите нас сейчас. А сегодня у нас третья встреча, пожалуй, самая творческая из всех. Сегодня наш гость, наш замечательный мультипликатор Юрий Борисович Нарштейн. И, собственно говоря, я, не знаю, надеюсь, что вы видите у себя на экране его живьем, а не в виде портрета. Но я хочу сказать, что я сейчас нахожусь в, можно сказать, в подъезде под номером 1А, мастерской Юрия Борисовича. И, значит, хотел немножко тоже, чтобы вы увидели то, что вижу я. Сейчас я тут, значит, поменяю расположение камеры. Вот. Собственно говоря, тут никто не прибирался специально к нашему эфиру. Вот, поэтому тут немножко творческий порядок. Вот, смотрите, значит, что мы тут видим. Ну, пожалуй, как-то так. Возвращаюсь. Значит, немножко о нашем сегодняшнем плане. Он таков. Сейчас у меня в руке находится... Где? Вот. У меня в руке находится жесткий диск. Где? Вот жесткий диск, на котором... те изображения, которые будут сегодня фигурировать у нас в эфире. Я сейчас через 30 секунд покидаю подъезд, значит, сажусь в машину, еду домой. А в это время, собственно говоря, вы наконец увидите Юрия Борисовича Нарштейна, который начнет свой рассказ. Тема нашей сегодняшней встречи есть одним словом культура, а если чуть подольше, то культура как способ выживания в нестандартных ситуациях жизненных и как способ выхода из этих сложных ситуаций на новый уровень. Все, я умолкаю. Юрий Борисович, здравствуйте, я передаю вам эстафету, а сам полетел домой, чтобы вставить жесткий диск в компьютер и через минут 15 показать их всем. Все, удачи.
Да, все, всего доброго. До встречи через какое-то количество времени. Да. Так, теперь я должен перенять эстафету разговорную. Это всегда трудно, потому что я не привык к такой форме общения. Сейчас я вижу себя, но не вижу того, с кем я предполагается говорить. Вот. Разговор должен быть о культуре, о живописи в основном, или, вернее, о культуре через живопись, через мультипликацию, во всяком случае, через те искусства, через те изображения, с которыми меня связала судьба. Я буквально минут 10 назад пришел с собакой, гулял и пришел в студию, ее надо было покормить. Он у нас пес очень требовательный. И вот я гулял, естественно, размышлял, о чем можно будет начать разговор. Ну, во-первых, его можно начать с того, что выпить за ваше здоровье гораздо способствует в плане отторжения коронавируса. Это коньяк. Вот, уже как-то кровь быстрее побежала. И вот мы гуляли с Кузей. И, естественно, я смотрел на деревья, на траву. Сегодня они зазеленели сразу, потому что тепло стало. И когда я смотрю на огромные тополя, тут неподалеку от нашей мастерской, огромные тополя, буквально в метр в диаметре. Соответственно, только 3 человека их могут обхватить. И меня не покидает ощущение изумления, что на самом деле когда-то, наверное, 100 лет назад, как-то ветром надуло в землю, опустило в землю это зернышко, которое всего-то там, ну, 2 миллиметра. И вот эти 2 миллиметра содержали в себе то будущее дерево, которое является нашему глазу. Но когда мы смотрим на зернышко, мы же даже себе не можем представить, что это такое всеохватное явление, целый собор перед нами. И мы можем смотреть на него снизу, и голова кружится от этого величия, замысла, ну, одни скажут создателя, другие скажут замысла природы. То, что природа внутри себя содержит мысли, это совершенно очевидно. И вот в какой-то большой степени это все напоминает работу художника, потому что в нем когда-то вдруг судьба, ветер, мысль, внезапное озарение, встреча с чем-то необычным вдруг заносит это в голову или в сердце, или туда и в голову, и в сердце, и вдруг является из какого-то таинственного замысла, пока нам неизвестно, вдруг является какое-нибудь гениальное художественное произведение. То ли это будет «Возвращение блудного сына», или же «Менина Веласкеса». Оба величайших живописных произведения, и тут невозможно делить или ставить первое, второе место тому или другому творцу. Но это потрясает, это поражает. И тут же вопрос, а почему, собственно говоря, зачем им это все понадобилось? Ну, в конце концов, они могли все это переживать и внутри себя. Но почему им понадобилось все это вынести на бумагу кинематографисту, на пленку, если говорить языком пленочной кинематографии? Да, композитору притворить все это в звук. И каждое искусство дополняет другое. Каждое искусство развивает то, что не может искусство собрата по творческому разуму. Для художника звук является дополнительным, для звука изображение вдруг открывает невероятные горизонты. Но все, и то, и другое, искусство, и литература, и главным образом искусство слова, все равно в основе своей имеет величественные сюжеты, без которых невозможно творение ни одного художественного произведения никогда, ни в какие времена. Сюжеты эти могут быть и трагическими, и радостными внутренне. Главное, чтобы они представляли собой явление, ну, будем говорить, явление природы, явление человеческой мысли, явление человеческих страстей. Вот у меня здесь передо мной одна из моих любимых книг, наверное, года 60-го, когда впервые я прочитал этот двухтомничек «Письма Ван Гога». Теперь, к сожалению, того двухтомника, который когда-то в 30-е годы выходил, у меня его нет. Но есть другая книга, все равно тексты-то те же самые. И вот я читаю «Едоки картофеля». Это ведь одна из самых знаменитых работ Ван Гога. Она, по существу, одна из первых, где Ван Гог стал открываться как художник невероятной страсти. А вообще, надо сказать, что «Письма Ван Гога» – это, может быть, самое уникальное явление на всю мировую историю искусств. По крайней мере, ту, которую мы можем себе представить, которая является нашему взору, буквально там, начиная от 5-6-летней истории замыслов, связанных, безусловно, с религиозными откровениями, и до сего времени. Это единственный абсолютно уникальный документ, где художник рассказывает конгениально в письме к брату, в письмах к брату, то, что он пытался и притворял в живописи. эти два документа, его живопись, документ его эпохи, его переживаний, его страсти, его ужасов, его восхождений и литературные записи, практически фиксирующие его замыслы, они равны друг другу. Случай абсолютно уникальный. Хотя, надо сказать, конечно, мы знаем дневники Делакруа, тоже уникальный документ, но по степени страстности, по точности замысла, почти по документальному следованию живописной поверхности, фактуры, цветовых сложений, ничего равного нет. Мы можем, конечно, и Дюрера вспомнить записи. Тут каждый художник оставлял свои записи. Да и, в конце концов, сонеты Микеланджело – это тоже запись, поэтическая запись его переживаний и страстей. Причем он в сонетах мог описывать то, что он пытался притворять в пластике. И вот «Едоки картофеля». Что пишет сам Ван Гог? В этой картине я пытался выразить поистине неистовые человеческие страсти красным и зеленым цветом. Комната кроваво-красная, глухо-желтая, с зеленым бильярдом. А, нет, я прошу прощения, это он пишет о картине. О картине это я, к сожалению, открыл не ту. Это он пишет о другой живописи. Вот что он пишет о едоках картофеля. Прошу прощения, что я перепутал. Вот он пишет, словом, к превеликой радости хозяина, почтальона, которого он писал, которого я уже написал, полуночников, завсегдатаев ресторана и своей собственной. Я три ночи напролет сидел, работал, а спал днем. Я часто думаю, что ночь более оживленно и более богато красками, чем день. Не смею, конечно, утверждать, что картина возместит мне деньги, переплаченные хозяину. Она одна из самых уродливых моих вещей и равнозначна едокам картофеля, и при всем несходстве обоих полотен. Удивительная история, что Ван Гог употребляет такое определение, такое прилагательное, уродливо, хотя его уродливость – это высшая степень гармонии. А почему я наткнулся на название «Едоки картофеля»? Значит, все равно возвращусь к ней. Может быть, ее изображение появится потом на экране. Возможно, такое. Хотя, я не знаю, здесь, может быть, и здесь есть в этой моей книге эти самые едоки. Но, к сожалению, пока они мне не попадаются, плохо подготовился. Вот они, едоки, но я могу только показать их вот так. Вот они, едоки картофеля. Дело в том, что картина эта знаменитая. Вот замечательная картинка. Вот мои помощники мне помогли. Я ее видел в подлиннике в музее Ван Гога в Амстердаме. Это абсолютно уникальное произведение, хотя, если говорить с точки зрения вшивого правдоподобия, которое сегодня является чуть ли не синонимом художественности, то они никак не отвечают там академическому рисунку или внешней благообразности. Нет, сидят люди труда, крестьянского тяжелого труда, и здесь все замечательно. Здесь ты понимаешь, что здесь сильнейшее рембрандтское начало. И редкой красоты его этюды к этой вещи, когда он буквально несколькими мазками лепит образ. Это уникальное, конечно, явление в искусстве, но почему вдруг эта живопись мне пришла его в голову? Потому что, если говорить, так что же такое искусство, чем же оно так привлекает к себе внимание воспитанного глаза, а глаз должен быть воспитан, и это приходит со временем, ответ только один. Оно начинает открывать нам самих себя. И то, что нам нравится, то, что является предметом внимания нашего, это и есть наше состояние. И я, например, чаще других художников я называю Рембрандта, Ван Гога, Веласкеса, последний период Микеланджело. Это для меня такие грандиозные, незыблемые явления искусства. Портрет Мусоргского, Репина, жанровые вещи, большие вещи Франсуа Милле, Курбе, его похороны в Орнане или мастерская художника. То есть это все вещи, которые внутренние, невероятно музыкальные, пронизанные редкостной гармонией. И разглядывая их в деталях, я вдруг начинаю открывать для себя то, что происходит в моей реальной жизни. А это очень важный момент, потому что в конце концов искусство есть отражение жизни. Несмотря на то, что мы можем говорить а музыка же это, в общем, в сравнении с реалистическим изобразительным искусством является, в общем, почти абстракцией. Да не абстракцией, потому что в основе ее тоже лежат взяты грандиозные сюжеты. И если бы не человеческие переживания, обычные для человека, куда входит и радость, и удивление, и жизнь, и смерть, и разлука, и все это является предметом музыкального сочинения. Страсти, переживания, колоссальные силы, да, одно баховское страсти по Матфею, это уже есть такое грандиозное событие, произошедшее на земле. И вот вам, пожалуйста, если мы будем говорить, а что такое реализм, вот это музыкальный реализм. Ну ладно, это, так сказать, для начала. Теперь я бы хотел перейти, чтобы мне была какая-то помощь, к вопросам со стороны пока для меня невидимых зрителей. Если есть таковые вопросы, то мы можем продолжить дальше наш разговор.
Да, Юрий Борисович, мы сейчас посмотрим, есть ли у нас вопросы из зала. Пока здесь я вижу очень много приветствий. Все очень, очень рады вас видеть в эфире. Пока явных вопросов я не вижу. Сейчас мы напишем, чтобы люди задавали вопросы. Сейчас нас смотрит порядка 80 человек, и гостей вы можете задавать вопросы в чате, и мы в прямом эфире постараемся, соответственно, их Юрий Борисович будет на них отвечать.
Ну, пока зреют вопросы, я вот что скажу. Значит,
Юрий, скажите сначала, как пережить карантин?
Сегодня мы переживаем историю, все человечество переживает одну и ту же историю, связанную с коронавирусом и с необходимостью карантина. Это вопрос очень не бытовой, не простой вопрос. Ну, конечно, что касается карантина, то была история великого карантина, когда Александр Сергеевич попадает в холерный круг, Александр Сергеевич Пушкин. Не может выехать, а он рвется к своей невесте, так же, наверное, как может рваться малая печушка к своему возлюбленному, или возлюбленной к печушке, или селезень к своей уточке. Потому что переживания в данном случае, они одинаковы. И вот даже если вы посмотрите на пару рыбок влюбленных, там вы увидите ту же самую историю. Это нам кажется, что это вот мы царим. На самом деле везде едино. Так вот, но в том карантине мы знаем, чем закончился для человечества тот карантин. Он закончился сочинением гениальных литературных произведений, десятков стихов, драматических произведений. То есть это был карантин, который дал смыслы человеческой жизни. А что же делать нам в этом карантине? И вот я все думаю, вот у нас последние 20-25 лет страна была просто ну, дошла до полной дурости, до полного абсурда, посчитав, что на самом деле единственное спасение – это деньги, это богатство. На богатство можно купить человека, человеческую жизнь. Можно его, человека, обкарнать деньгами, потому что деньги зарабатывать надо, на серьезные работы деньги мало кто дает, раскошеливается. Я имею в виду искусство, творчество. А можно деньгами купить всякую дешевку. Правда, потом, помните у Бродского, как сказал мне старый раб вблизи таверны, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. И вот потом, когда бросаются на деньги, а они ровным счетом ничего не приносят, и результата нет, то, оглядываясь, видят лишь руины. Причем руины не физические, которые валяются за твоей спиной, а внутренние, душевные. Те, которые не дали, то есть они являются разрухой человеческого состояния, человеческой души. И это уже невосстанавливаемо. И вот в этом катастрофа. И почему я это все веду? Да к тому, что человек может быть баснословно богат, но когда он остается один на один, у него нет выхода. Там где-то болтается его яхта за полмиллиарда долларов, там где-то его дома немыслимой стоимости, и он должен бы туда приехать. А ничего не мая, он не может. И остается только жить той внутренней жизнью, которую человек набрал, накопил. И тут тебе никакой слуга, никакой раб не поможет. А поможешь только сам, ты сам. И ты отвечаешь за свое состояние. И здесь сколько ты набрал за жизнь, сюда музыка, человеческие чувства к другому человеку, литература прочитанная, стихи, которые ты заполнил, живопись, без которой просто человек неполный. И все это вместе называется внутренняя культура человека. И от того, насколько он богат этим, настолько он и способен будет себя содержать в опрятности даже в ситуациях, когда он остается один. Не случайно, читая трагические рассказы Шаламова, ты вдруг открываешь через эти писания, что выживали те, кто были богаты внутренне. Он, кстати говоря, пишет, единственное, кто выживал, это религиозники. Буквально именно это слово он употреблял в рассказе. Да, он о них говорил. То есть это была, значит, такая наполненность внутренняя, что эти люди были несокрушимы. Поэтому те, кто набрали культуру, могу сказать, да что им карантин? Так, в общем, если будут себя опрятно вести, не общаться, не плевать во дворе, не относиться пренебрежительно к своим товарищам, к соседям по лестничной клетке или по подъезду, то это совсем другое состояние будет. В этот момент человек все более и более собирает себя. Вот в чем сила искусства. Это действительно, и это неотменяемо. Это навсегда каждому дано, буквально от рождения до смерти. Я говорю от рождения, знаете, как-то, ну, часто довольно спрашивают, а вот у меня там дети вот маленькие, как вы думаете, когда нужно начинать воспитывать? Я говорю, вот с первого дня. Вот сразу начинать им ставить хорошую музыку, гармоническую, обязательно гармоническую. Сразу им читать веселые стихи. Они еще, кажется, что они не понимают. Они все понимают. Потому что само звучание поэтическое, это, оно уже в себе содержит веселье. Ну, например, Чуковского, начните. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Уже в этой поступательности уже есть внутреннее веселье. А уж не говоря о том, что постепенно младенцу становится 3 месяца, он уже имеет опыт поэтический, он уже будет реагировать, он уже будет входить в ритм с этим сиянием таких вот замечательных стихов, как Корней Чуковский. Вот это называется воспитание, гармония, любовь к человеку, любовь к жизни, любовь к семье. Ну, здесь много можно дальше таких поступательных моментов определить.
Юрий Иванович, а что делать, когда совсем вот ты вот сидишь на карантине один и ничего не накопил? Нам-то что делать, бедным? Вот вы накопил.
Но если даже есть хоть одна книга в доме, но одна-то книга должна быть, не все время читать чековую книжку и наслаждаться этим. От этого можно с ума сойти. Так что мне только будет жалко, если человек, оказавшись в карантине, останется вообще один среди голых стен. Но тогда ему таракан будет в радость.
А интернет?
Или интернет. Интернет, конечно, хорошая штука, но я не думаю, что интернет является спасением. Хотя в этом случае интернет является спасением только тогда, когда человек будет находить литературные строчки или строфы и выучивать их. И находить их в большом количестве. Ну, мне подсказали интернет. Да, действительно, очень богатое изобретение, очень нужное человеку и все прочее. Если это не ящик доносов, потому что чаще всего интернетом пользуются, чтобы нагадить, и при этом еще и фамилию свою скрывает. Уж если ты вообще-то говоришь откровенно, будь добр, подписать, моя фамилия такая-то и все прочее. И в этом смысле ты становишься, только обогащаешь себя. Вот сегодня я посмотрел замечательные 26 минут, связанное с Зиновием Гертом. Вот, и сидели там два приглашенных им. Была последняя встреча с Зиновием Ефимовичем. Сидели два приглашенных замечательных человека. И среди прочих рассказов был такой небольшой рассказ, связанный с Акуджавой, что однажды какая-то дама, которая вдруг разнервничалась по поводу Акуджавы, что он, мол, расслевает молодежь, буквально почти в таких словах все было, и что как это он может, и что это за поэт. Акуджава ответил как великий гражданин. Не просто ответил, он мог вообще не отвечать, но именно ответил. Он ей написал очень подробное, обстоятельное письмо, и между ними завязалась переписка. Вот это поступок великого поэта, нашего современника. Это то, без чего человек жить не может. А мы сегодня на какую-нибудь малую пакость тратим огромные силы, вместо того, что, ну, хотя бы к этому отнестись снисходительно или пожалеть того, кто с такой страстью набросился на тебя. Так что вот вам, пожалуйста, пример Булатшаловича с этой неизвестной нам дамой. Я думаю, что его письма стали самым большим сокровищем этой женщины. Так что, если она жива, дай Бог ей здоровья, и наверняка она хранит те заветы, которыми ее насытил и растворил в ней Акуджава, наш великий современник. Так что, вот кто переносит коронавирус, кто может? Детям очень сложно, они же подвижные. Значит, нужно к чертовой матери вынести из комнаты всю мебель, за которую так родители боятся, что ребенок в пылу игры что-нибудь поцарапает. У меня такое в детстве было. Так я помню, я возненавидел этот шкаф полированный. И наоборот, мне хотелось его исцарапать так, чтобы уже не было проблемы, он уже все равно исцарапал. То есть ребенку нужно дать пространство для игры. Это очень хорошо. Замечательно, ребенку нужно дать возможность действия, потому что дети, они действенные. А для этого есть еще карандаш, краски, стихи.
Юрий Борисович, извините, да, что я вас перебиваю, как раз, да, о красках и карандашах. Миша уже в полной готовности, он уже в эфире в прямом, рядом с вами.
Да.
И он готов показывать прекрасные картинки и также задавать вопросы, которые у нас появляются